Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 марта 2013 года. Инопланетяне нашего мира. Вопрос. В одной из глав Торы повествуется в основном о горе Синай и заповедях, но она называется именем героя – Итро. Почему? Ведь о нем говорится только в начале, и это не самое главное в ней. Ответ. Так только кажется. Мы не знаем, что важно в Торе, а что нет. Она раскрывает все в таком условном виде, что только человек, занимающийся работой над собой для входа в духовный мир, начинает понимать, о чем на самом деле сказано в этой инструкции. Поэтому существует четыре уровня понятия Торы – простой, повествовальный, аллегорический и истинный. Итро – это большая система духовного мира, которая связывает, в частности, свойства отдачи и свойства получения. И именно благодаря ей человек может начинать правильно работать со своими эгоистическими желаниями. Свойство Израиль – это свойство отдачи, отвлеченное от нашего мира и не привязанное к эгоизму. Поэтому о евреях говорят чуть ли не как об инопланетянах. Есть в них нечто особенное, что выделяет их из общей массы. Существует такой подозрительный взгляд на них со стороны остальных народов. И это действительно так. Это видно по отношению евреев к миру, к жизни, не по наносному эгоистическому отношению, лежащему на поверхности, а если копнуть их глубже внутрь. Все-таки в них видно какое-то иное отношение, иное мнение, иное свойство, иное поведение, осторожность, не от трусости, а от понимания, что мир не такой уж простой. То есть от свойства особого отношения к миру, к судьбе, к истории, к некой внешней системе. В нашем мире она эманирует во всевозможные обычные свойства, но исходит из того, что в этих людях изначально был заложен духовный корень, искра, так называемая точка сердца. И потому они дуальные, а не чисто эгоистические, ведь внутри их эгоизма находится еще и точка в сердце. Эта точка может выделиться и тащить за собой весь эгоизм, а может быть и наоборот, эгоизм тащит за собой точку в сердце. Люди первого типа олицетворяли собой тот Израиль, тот народ, который существовал 2000 лет назад, со времен Вавилона, до крушения второго храма. Тогда они жили именно этой точкой в сердце. Она вела их вперед. Они исправляли свой эгоизм в соответствии с инструкцией Торы. А затем наступило изгнание. Состояние, когда точка в сердце находится внутри эгоизма и подчиняется ему. И тогда ее тащит эгоизм. Но благодаря этой точке в сердце эгоизм выигрывает. И потому мы видим, что евреи в нашем мире эгоистичные, преуспевающие, проворные и так далее. То есть погружены в эгоизм больше, чем все остальные народы. Те свойства, которые были даны им для подъема, они используют для углубления в эгоизм. Они хорошо понимают, как можно использовать эгоизм для его наполнения. Но это необходимое смешение эгоистических и альтруистических свойств. А Итро – это та система, которая помогает правильно настроить эгоизм на постепенную работу над собой с помощью точки в сердце. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Чтобы самый далекий стал близким. Духовный трепет – это страх хоть как-то использовать для себя раскрытие Творца. В любом виде – наслаждаться тем, что я исправляю мир, доставляю радость Творцу, становлюсь таким же отдающим, как Он, сливаюсь с Ним. Творец показывает мне, что все зависит от меня, и так относительно каждого. Каждый слышит от Него, что Он самый особенный из всех. И это правда, Он не обманывает меня и не пытается подкупить. Но весь этот огромный свет мне нужно превозмочь, а для этого мне нужно заранее построить себе щит из трепета. Вот почему наша работа идет в скрытии, и нам приходится выполнять действия, к которым мы не испытываем никакой тяги, работая над нашим соединением. Требуется заранее вложить усилия в группу, хотя не имеешь к этому никакого желания и стремления, не ощущаешь в ней никакой ценности, И речь идет не только о близкой тебе местной группе, которая к тебе непосредственно относится. Ведь в нее тебе выгодно вкладывать, согласно очень многим подсознательным и сознательным эгоистическим расчетам. Надо же стараться присоединиться ко всей мировой группе. Нужно понять, что чем дальше мне кажется человек в географическом плане и в чувственном, тем он значительнее и оказывает гораздо большее и решающее влияние на мое продвижение, чем люди, находящиеся рядом со мной. Это подобно разнице между духовными ступенями. Ведь если я сокращу расстояние между мной и им, чувственное или физическое, то оно превратится в увеличительное стекло для степени моего исправления. Поэтому для нас так важны все далекие группы, находящиеся от нас на большом расстоянии, и отдельные ученики, говорящие на разных языках, отличающиеся по ментальности, живущие в сложных условиях, когда им приходится скрываться от других. Нам нужно позаботиться каждому и всем вместе, чтобы ни физическое расстояние, ни чувственное не отдаляло нас друг от друга, а наоборот, чтобы самый далекий стал самым близким. В такой форме мы, безусловно, построим сосуд трепета, поймем, что означает духовный трепет, и будем готовы к духовному продвижению. Из урока по статье из книги Шамати 15 марта 2013 года.
Радиоверсия.
А сосуд-то был треснутый. Разбиение сосудов — это не разрушение, а раскрытие мест, в которых и прежде были дефекты, но только скрытое. Теперь же, когда порог раскрылся, его можно выяснить, исследовать на всю глубину и исправить, восполнив в нем недостающее. Поэтому после того, как мы склеиваем обратно все осколки, получается состояние во много раз более высокое и сильное, чем прежде. Ведь оно казалось цельным, а на самом деле внутри было полно трещин. Именно этого свечения, которое добавляется в третьем конечном состоянии творения, не хватало в сосуде мира бесконечности, в первом состоянии. Из урока по статье из книги Шамати 15 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Обязанность осветить все мироздание. Вопрос. Как возможно выстоять, если вдруг чувствуешь любовь Творца к тебе? Ответ. Это на самом деле очень трудно. Нет большей проблемы, чем ощутить любовь Творца. Это просто разбивает человека. Поэтому нужно заранее вооружиться, работая в группе, с товарищами, развивая поручительство. Поручительство и станет для нас инструментом достижения трепета. Именно для этого сосуд рассыпается на множество осколков, которые нам нужно склеить обратно, против их желания. Они сопротивляются и не хотят склеиваться. И тогда, через их слияние, мы обретаем свойство слияния с Творцом. Я работаю с товарищами над нашим соединением между собой. И таким путем достигаю трепета перед Творцом. Именно это мы должны добавить от себя к творению. Для этого мы живем. Все творение уже существует. Единственное, чего недостает в сокровищнице царя, это трепета пред Творцом. Эта миссия записана в наших информационных генах. И если мы начнем реализовывать ее, то раскроем, что для пребывания в свойстве отдачи обязаны быть в страхе. Я должен бояться начать наслаждаться от своей отдачи, чтобы вся она была вне меня, и ко мне ничего не возвращалось. Даже если я отдаю и знаю, кому отдаю и сколько, делая точный расчет, я не должен почувствовать никакой компенсации для себя. Я не хочу ощущать в этом никакого наслаждения, только само действие. А потом я решаю, что хочу ощутить также наслаждение и действие, но все это передаю тому, кому отдаю. И так до тех пор, пока я не достигну последней, четвертой стадии совершенной отдачи. В творении уже имеется абсолютно все, кроме того, что должно быть дополнено со стороны человека – трепета. Представь, что ты находишься сейчас в огромном мире, но он весь темный. А тебе нужно включить свет выключателем, созданным из твоего трепета. И этим ты освещаешь все мироздание. Это страх того, чтобы не получить наслаждение от всей отдачи. От того, что ты управляешь мирозданием вместо Творца. От своей близости к Нему. От наслаждений, которые Он тебе дает. От того, что ты вдруг раскрываешь, что ты самый важный человек в мире. Творец приходит к тебе и говорит – Я выбрал тебя из всех людей. Нет никого равного тебе. Во всем творении, во всем мироздании ты единственный человек. И ты должен быть готов принять такое отношение, взрывающее человека, и не подкупиться им. Ты смог доставить радость Творцу и чувствуешь, какое наслаждение даешь ему. Каждый почувствует, что он особенный в своей точке, и кроме него там никого нет. Поэтому нужно готовиться к тому, чтобы принять это раскрытие, слияние. Здесь нам и становится понятным, что в получающих желаниях мы никогда ничего не получим и должны полностью их отменить. Сосуд трепета отменяет получающий сосуд и полностью ориентирует тебя в направлении Творца, словно прожектор. И тогда ты начинаешь работать с желаниями отдачи, в которых раскрывается огромный свет. Ты переходишь на другую сторону и вместо получающего становишься отдающим. Отдаешь, отдаешь, отдаешь. При каждой такой возможности Творец будто ставит тебя управлять его сокровищницей, чтобы ты одаривал всех. Выходит, что ты сейчас выступаешь вместо Творца относительно творений. Представь, какое в этом заключено наслаждение со стороны отдающего, имеющего возможность давать благо всем. Вот это уже настоящая работа. С этого места начинается работа с настоящими экранами, когда ты становишься подобен Творцу относительно всего мира. И страх никогда не пропадает. Он сопровождает тебя вечно, так как сохраняется основа желания насладиться. Из урока по статье из книги Шамати 15 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Атака на свое бронированное сердце. Вопрос. Как каждому человеку почувствовать себя не только частью своей локальной группы, а всей мировой? Какая для этого требуется концентрация внимания, усилий, мыслей? Ответ. Наша эгоистичная природа не дает нам думать об истинных ценностях и чувствовать подлинную реальность. Она не позволяет нам волноваться о том, кого мы не ощущаем естественным путем. Какая-то далекая группа, неизвестно где, она не может ощущаться близкой мне и стать источником моих волнений. Во мне нет тех желаний и потребностей, какие есть у них. И что же мне делать? Мы обязаны работать над этим искусственно, согласно советам каббалистов о работе с окружением. У нас и к окружению нет никакой тяги. Мы только потом начнем чувствовать, что зависим от них. Если ты не утонешь в них, не отдашь себя в их руки, то не сможешь продвигаться. Все твое духовное развитие зависит от них. Только от них ты можешь получить духовное воздействие. Такое понимание приходит в результате многолетней упорной работы с окружением. Нельзя ждать, когда к нам придет ощущение всех групп само собой. Мы обязаны над этим работать искусственно. Поэтому нам и дано это в качестве заповеди, указания. Идите и начинайте работать, зарабатывать друг у друга, связываться между собой. Сказано, возлюби ближнего как самого себя, как приказ. Разве можно заставить любить? Наоборот, если ты любишь, тебя невозможно от этого оторвать. А тут тебя толкают и говорят «люби». Как же такое возможно? То есть существуют определенные действия, которые мы обязаны выполнить для того, чтобы достичь любви к ближнему. Приказ относится не к твоему чувству. Тебя заставляют не любить, а выполнить действие, с помощью которого ты достигнешь этой любви. И эти действия нужно выполнить против своего желания. Если бы они соответствовали твоему желанию, не нужно было бы приказывать любить. Допустим, я угощаю тебя фаршированной рыбой, традиционным блюдом ашкеназийских евреев, и говорю «полюби его». А ты привык к восточной кухне, и тебе противно взять эту холодную пресную рыбу в рот. Но если есть приказ, то ты обязан сейчас против своего желания начать приучать себя к ней, чтобы привычка стала твоей второй натурой. Поэтому ты принуждаешь себя есть эту рыбу, хотя тебя от нее тошнит. Но ты пытаешься снова и снова вместе с молитвой. Ты проклинаешь ее, но ешь. Ты начинаешь с абсолютно механических действий. В своих чувствах ты ругаешь меня, угостившего тебя этой рыбой. Ты ничего не можешь сделать. Ты можешь искусственно мне улыбаться, но я знаю, что в сердце ты проклинаешь меня. Это ясно, что ты не хозяин своему сердцу. Но ты ругаешь меня и ешь эту фаршированную рыбу снова и снова, потому что тебе необходимо полюбить ее. Заповедь «полюбить ближнего» — это хуже любой противной рыбы. Эта заповедь включает в себя все ненавистные тебе чужие блюда в мире. Но после того, как ты вкладываешь достаточно усилий, согласно им на тебя действует свет, возвращающий к источнику. И происходит невероятное. Ты вдруг начинаешь привыкать к этой рыбе. Тебе кажется, что в этот раз она имеет уже немного другой вкус. Не такой мерзкий, как прежде. Он уже не настолько противен твоему вкусу, как раньше. Ты начал принимать его. Все это благодаря выполнению обычных физических действий выше разума, против своего желания, следуя советам мудрецов-каббалистов. И именно за счет того, что ты исполнял их указания, а в сущности советы Творца, переданные тебе через каббалистов, ты получаешь через них свет, возвращающий к источнику. И таким образом ты получаешь новые свойства и начинаешь любить фаршированную рыбу, товарищей, других людей, Творца. Этот приказ полюбить относится не к чувству, а к действиям. И сейчас у нас есть возможность совершить такие действия в форме атаки. Всегда существует возможность для таких действий. Но сейчас, когда приближается Европейский конгресс и праздник Песах, особое время, когда мы можем атаковать. Эти две ближайшие недели, начиная с сегодняшнего дня, все бросаются в эту атаку. Из урока по статье из книги Шамати 15 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Семья, в которой все любимы. Наши желания подразделяются на две группы. Животные, обращенные к еде, сексу и семье. Человеческие, обращенные к деньгам, почестям и знаниям. В любом случае, и те, и другие желания относятся к этому миру, и в них нет ничего духовного. Нижнюю группу желаний этого мира можно назвать личными желаниями, а верхнюю – социальными. А наверху все мы – одна семья. Во всяком случае, стремимся к этому. Вопрос. Какие из желаний порождают среди нас сплетни и злословия? Ответ. Главным образом – желание почестей, власти. Вопрос. И как бороться с этим, чтобы стать одной семьей? Ответ. Грубо говоря, заткнуть рот и уши, перекрыть сердце. В этом и состоит работа. Никто не требует от другого быть исправленным. Однако надо понимать необходимость исправления и хотеть его, или хотя бы устремляться к такому желанию. Ведь если желание готово, со стороны света не будет задержки. А пока что я, что называется, поднимаю молитву перед молитвой. Хочу хотеть. Вопрос. Как мои плохие мысли о ком-то разделяют семью, которую мы хотим построить? Ответ. Это все равно, что сверлить дырку в общей лодке. Ведь достаточно одной дыры, чтобы потопить всех. Более того, даже если я не добавляю своих усилий, своей поддержки, это уже ущерб. Мы должны всеми силами хотеть быть одной семьей. В ней нет красивых и безобразных, умных и дураков, хороших и плохих. Творец собрал нас, и мы должны лишь любить друг друга. Все прекрасны, все умны, все хороши, все любимы. Вопрос. Наша группа представляет собой единый порцов. Существует ли в нем аналогичное разделение желаний? Ответ. Если уж мы составляем вместе единый порцов, то все наши частные желания смешаны между собой, включены друг в друга. В целом мы работаем над общим расчетом, и исходя из него, каждый получает другой порцов, не такой, как раньше. Благодаря этому в каждом те же желания сочетаются по-новому. Так мы перемешиваемся мыслями и получаем мощнейший импульс к продвижению, как в негативе, так и в позитиве. Вопрос. Каковы в группе материальные, минимально необходимые желания? Ответ. Мне неоткуда получать новые, духовные желания, если я не включусь в группу и не начну перенимать у товарищей новый шаблон, новую форму. Других вариантов у меня нет. Вообще, по мере продвижения мы постепенно формируем всеобъемлющий порцов, который вмещает, охватывает всех вместе. Малхут мира Ацилут сама по себе – точка, в которой нет ничего. Пустое место, куда мы входим и подключаемся друг к другу. Каждый старается работать для других. И тогда у нас есть общая просьба об исправлении – ман. Допустим, собралось 5 человек, и у каждого есть часть, желание, готовое к объединению с другими. Малхут мира Ацилут соединяет все эти части, ухаживает за ними, помогает им сократить все остальное и выстраивает из них одно общее желание, пока не реализованное. Его-то она и поднимает для получения экрана, который в итоге обретают все. И от этого экрана в ответ каждый получает столько, сколько вложил. Таким образом, все работает сообразно с желанием. По той же схеме взаимодействуют нейроны в мозгу, клетки тела, синапсы, с каждым действием составляющие различные сочетания и так далее. Принцип везде один – аккумулировать общее желание, отработать его и перестроиться для следующего действия. Каждое состояние, каждое мгновение на этом пути не похоже на предыдущее, а в итоге мы исправляем их все. Из урока по предисловию книги Зоар 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Чтобы вырасти в духовном. Вопрос. На одном из уроков вы сказали, что ученик по мере своего духовного продвижения начинает все сильнее и сильнее пренебрегать учителем. Вы также привели пример ваших отношений с вашим учителем. До какой духовной ступени нужно подняться, чтобы это пренебрежение к учителю исчезло? Ответ. Как в нашем мире, когда мы начинаем ценить наших родителей и понимать их? Когда сами становимся родителями. Но это не оправдывает пренебрежение. Кто желает вырасти, обязан понимать свою природу и расти вопреки ей.
Радиоверсия.
Кругман. Кризис расходами не лечится. Сообщение. Лауреат Нобелевки по экономике Пэл Кругман признал себя банкротом. Выплатить долги при помощи роста расходов ему не удалось. Реплика. Так чем же лечится кризис? Вовсе не экономическими мерами, потому что кризис общественный, кризис эгоизма, который нуждается в срочном излечении. А поскольку он является нашей природой, то с его исправлением исправится все, что мы здесь на Земле наделали. Иного пути нет. Предлагается изучить решение, а не отклонять, считая его нереальным. Дальнейшее развитие кризиса все равно вынудит нас отнестись к этому единственному решению со всей серьезностью.
Радиоверсия.
Любовь цветов в пример людям. Айтматов, писатель. В одном научно-популярном журнале я недавно прочел рассказ о том, что в Париже начали внезапно умирать экзотические цветы, вывезенные когда-то из Латинской Америки. Между тем стояла прекрасная погода. Ученые не обнаружили никаких причин, которыми можно было бы объяснить случившееся. Что же оказалось? На родине этих цветов выдалась необычайная засуха, и там такие же цветы погибли. Какой была история человечества, наша сегодняшняя жизнь, если бы люди, почитающие себя венцом творения, также могли чувствовать друг друга и откликаться на страдания или радость другого человека, отдельного человека. Реплика. Это пример всеобщей взаимосвязи природы. Но именно взаимное ощущение чужих состояний как своих и называется любовью.
Радиоверсия.
Гражданин мира. Необходимость. Мнение. Расширение полномочий национальных правительств для разработки глобальных законов могло бы улучшить функционирование мировой экономики. Нынешние глобальные институты слишком слабы и не несут ответственности перед гражданами государств. Эффективные глобальные институты могут возникнуть на основе национальных, в случае, если граждане отдельных стран будут больше заботиться об интересах всей планеты, а не только своего государства. Ничто не угрожает глобализации больше, чем брешь в управлении, несоответствие между сферой политической ответственности в одной стране и глобальным характером рынков товаров, капитала и многих услуг. Когда рынки выходят за рамки национального регулирования и к этому добавляется глобализация финансов, результатом становится нестабильность и кризис. Как можно убрать эту брешь в управлении? Глобальные институты остаются слабыми, они являются межправительственными органами. Это совокупность государств-членов, а не доверенные лица граждан мира. Из-за своей непрямой и неопределенной ответственности перед национальными избирателями они не создают политической лояльности и, следовательно, легитимности, которая необходима представительным учреждениям. Пока что глобальные банки – международные в жизни, но национальные в смерти. Другой путь – это полномочия национальных правительств, но направлен на переориентацию национальных интересов в более глобальном направлении. Развитие по такому пути требует, чтобы национальные граждане начали смотреть на себя больше как на граждан мира с интересами, которые простираются далеко за пределы границ своего государства. Реплика. Поскольку национальные правительства зависят от своих граждан, то интегральное воспитание приведет к пониманию глобальной связи и ответственности, что вызовет давление на национальные правительства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.